Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами 14.00. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тема сегодня пикантная. Вы видите ее на обложке. Спасибо нашим редакторам, которые замечательную картинку подобрали. Там ребенок сидит в капусте. Вот. Да, тема сегодня как раз про детей, про капусту, про аистов и прочее-прочее.
Про магазины специальные для
да,
детей.
Да. Как рассказать ребенку про секс? Сегодня будем говорить об этом.
Сами придумали, сами теперь думаем, да. Как же на самом деле.
Да, много разных инструкций. Мы тут перед эфиром обсуждали, какие есть еще интересные такие вещи, как рассказать ребенку, там, как ходить в туалет и так далее. Ну, в общем, да, тема из этого разряда.
Но на самом деле любой родитель рано или поздно сталкивается с тем, что ребенок задает этот вопрос. Где я был, когда меня не было? Ну, а потом, опять же, он же не в изоляции живет, он видит беременных женщин или родственников, или в семье планируется второй ребенок. Поэтому иногда вопрос ребенок задает не так, об этом не тогда, когда, ну, скажем, пришло время этому с нашей точки зрения, а когда так складываются обстоятельства. Вдруг он видит женщину, которая беременна, и спрашивает: «Ой, что это?» И вот тут мы вынуждены дать ему ответы, которые, в общем, наверное, боялись ему формулировать как-то. Вот. Но, опять же, давайте введем какие-то общие принципы, общие правила, которые будут для любого возраста, для любого ребенка, для любой ситуации важны, когда мы разговариваем на такую пикантную тему, как «Откуда берутся дети?». Ну, первое правило. Во-первых, говорите с ребенком честно. На самом деле честно.
То есть не нужно врать про то, что женщина съела арбузную косточку, да, и у нее вырос арбуз.
Да, вырос арбуз, и там вот внутри этого арбуза ребеночек, потому что на самом деле это была совершенно особенная косточка. Вот. Или есть такие магазины, куда ходят родители, им выдают, значит, тоже специальные какие-то вот средства, с помощью которых дети поселяются внутри. Вот. Ну, про аистов и капусту я уже вообще не говорю, хотя это классика жанра. Вот, как и специальные магазины, где можно выбрать ребенка. Причем ребенку самому, задающему вопрос, рассказывается с очень достоверным тоном, таким с достоверным лицом, о том, что вот я пришел на полке, смотрю, всех детей разобрали, ты вот один в уголочке сидишь, тебя никто не купил. И я думаю, дай-ка я куплю этого никому не нужного малыша. Это я от детей слышала такие вещи.
Серьезно?
Да. Вот, и я был весь грязный такой и грустный, и меня забрали, и отмыли, и очистили. И вот и взяли в семью.
Воспитаем чувство вины в ребенке с детства за то, что он существует. Да, действительно. Супер.
Но родителям молодцы. Кажется это весьма забавным. По крайней мере, их эта версия веселила 100%. А вот ребенок, конечно, не в восторге от этой версии. Причем, говорю, она не выдуманная, она услышанная мной от ребенка. Вот. Ну, или аисты, да, многочисленные, которым нужно тоже специальное письмо отправить, на котором написать: мальчика хочется или девочку, и тогда аисты несут детей. Бывает, что аисты ошибаются и приносят не своих каких-то детей. Тоже история, услышанная мной от ребенка, что вот, наверное, аист ошибся, мои родители так хотели мальчика, а принесли им девочку. Вот. Но аиста уже опять не вынесешь, я уже взрослый стала, аист меня не поднимет и не сможет отнести меня к другим мамам и папам, которые хотели девочку.
Эльвира, вы прям
зависли, да.
Я просто не ожидала, ну, в смысле, я никогда не думала, что... родители, не знаю, могут вот такие жестокие истории рассказывать и думать, что это весело. Ну, то есть, скажем так, рассказывать, что тебя нашли в капусте, что тебя принес аист, что там арбузная косточка или я тебя нашел в магазине, и как бы точка. Это от страха и неумения сказать правду, и это понятно. Но придумать вот такие феерические, космические истории, которые на самом-то деле с жестоким таким подтекстом, с жестким...
Но на самом деле это даже история не про жестокость, это история как раз про всю ту же правду, точнее про ее отсутствие. Потому что, начав рассказывать один раз эту историю, нужно как-то ее продолжать.
Выкручиваться как могут.
Как могут, совершенно верно, потому что в какой-то момент ребенок начинает задавать более сложные вопросы. В конце концов, он растет, И он встречается с другими своими сверстниками, которые тоже озвучивают свои какие-то версии, да, или высмеивают версию этого ребенка. И он идет к родителям за уточнениями, за продолжением. И, будучи однажды не готовыми рассказать ребенку правду, родители начинают выкручиваться. Поэтому это просто логическое продолжение того, что дальше нужно делать. Вот смотрите, впервые ребенок может задать этот вопрос, но, опять же, по-разному это складывается, я не готова сказать, что это обязательно должно так быть, да, но, допустим, где-то к 3 годам, когда достаточно уже речевого развития для того, чтобы вступать в диалог, услышать информацию какую-то, как-то ее складировать. Уже поле для того, чтобы ребенок общался, довольно большое. То есть ребенок выходит во двор, или уже он ходит в сад, или есть другие детки, с которыми он играет, которые приезжают к нему в гости, или к которым он ходит, какие-то группы, может, развитие появляется в жизни ребенка. Ну, то есть уже больше возможностей взаимодействия с другими детьми. Он обнаруживает мальчиков, девочек вокруг себя, помладше, постарше, взрослее, там, ну и так далее, с папами, без пап, с мамами, без них, там, с нянями и так далее. То есть ребенок знает о мире все больше, больше и больше. И вот он впервые приходит к родителям с вопросом: откуда я взялся? И вот здесь в говорении правду детям есть одно правило: отвечайте на поставленный вопрос.
То есть в 3 года ребенок не спрашивает всю прелесть процесса зачатия детей,
его,
да?
Не интересует это просто. И если вы будете правдиво отвечать на вопрос, который вам задал ребенок, у вас не будет необходимости начинать вот эти истории продуцировать, да, и насыщать их какими-то другими подробностями, которые неизбежно, когда история загадочна, когда она такая интересная, когда это какой-то вот экшен такой, конечно, нужно спросить, а что же было дальше. Поэтому, когда ребенок спрашивает, откуда я взялся, и вы говорите ему об этом: мама тебя родила. Я тебя родила. Это скорее всего, да, может случиться и по-другому, но, скорее всего, не родит никаких других вопросов. Ему достаточно того, что он ваш. Ему достаточно того, что вы его мама, и вы его папа, и он принадлежит вам, и он был рожден вами. Все.
А если из животика ответить?
Это некая недосказанность. Как это «из»? Да, то есть этот предлог он уже понимает, чтобы что-то взять из чего-то.
Нужно туда поместить.
Нужно,
да?
Или поместить, потом вынуть, потом что-то сделать. Ну, короче, что-то надо делать. Поэтому скажите: я тебя родила. Он может уточнить понятие, что значит родила. Вот тогда вы можете сказать: ты был внутри меня, ты помещался в животике, а потом ты родился. И вот поверьте, до определенного возраста ребенок не будет уточнять все то, чего вы так боитесь ему рассказать. Ну или, скажем так, что вы опасаетесь, что вы не сможете сформулировать ему. И согласитесь, это будет честно. Но ребенок растет, и дальше появляются вопросы. Интересно, а как это я поместился у тебя в животе? Это как это получилось?
Я такой большой.
Я
у тебя такой маленький живот.
Да, забраться в живот. И тогда пришло время отвечать именно на этот вопрос. Ты был маленьким, вот таким, вот 45 сантиметров, там, не знаю, 46-47 сантиметров. Измерьте, покажите, купите куклу или воспользуйтесь каким-то сравнительным материалом. Да? Ты был вот таким малюсеньким, когда ты родился. А самое главное, что до того, как ты вырос до такого размера, ты был еще меньше. Потом ты рос в животике. Животик рос вместе с тобой.
Есть, я знаю, сейчас популярно, мамы фотографируют каждый месяц беременности, ну, в одной и той же одежде обычно, чтобы прям визуально видно было, как растет ребенок. Может быть, есть смысл показать вот этот тоже процесс.
Но опять же, все зависит от того, в какой ситуации возникает у ребенка вопрос. Да, вот он возник, этот вопрос, и возник он во дворе, потому что он увидел, да, или его осенило, что он не знает ответ на этот вопрос, или дома вы в комфортных условиях рассуждаете с ним. Но опять же, отвечайте правдиво на поставленный вопрос. Не лезьте в те дебри, которые ему не нужны. И самое главное, не говорите сакральную фразу взрослых: вырастешь, поймешь. Вот это сразу включает поисковую деятельность. Раз есть какая-то информация, до которой я еще не дорос, это некая секретная информация, нужно быстренько разведать, что происходит на самом деле. И проверьте, современный ребенок найдет источник информации. Если раньше, скажем, это была более закрытая система какая-то, да, ну, в детском саду можно было поинтересоваться во дворе, вот, ну, а вдруг кто чего там, кому чего скажет, спросит, то сейчас, в общем, уже нет ограничений каких-то у ребенка. Вот, и дальше по этой же схеме, да, откуда вот эта ложь берется, о которой я в начале передачи сказала? Потому что если ты с самого начала сказала ребенку про магазин, в котором покупают детей, и когда ребенок вырос, возник следующий вопрос, а где этот магазин, собственно говоря, не купить ли там братика или сестричку, вдруг там завалялся еще какой ненужный ребенок. Ну, нужно вот что-то сочинить, что как бы в магазине-то уже все раскуплены, ты был последний, вот этот вот ненужный такой там лежал, мы уже всех купили, так что все, магазин закрыли. И мы думаем, что мы все вопросы дальнейшие пресекли, что мы ответили на все, информация исчерпана, магазин закрыт, и до свидания. Ну, так думали именно те родители, о которых я вам рассказывала. Вот. Но на самом деле вы правы, это жестокая информация, да, оставшийся последний, никому не нужный, невостребованный, самый плохой и так далее. Ну, тут, скажем, много вариаций, к сожалению, негативного развития событий дальнейших. Ну, а может быть, и ничего не случится, да, то есть ребенок не пойдет вслед за этой фантазией. Но дальше больше, да, дальше ребенок становится старше, задает следующие вопросы. И опять же, не бойтесь их, потому что чем старше он становится, чем большее количество подробностей его интересует, тем большее количество подробностей он может переварить, он может получить. Вообще у детей очень много встроенных защитных механизмов. И в частности, они не спросят ничего о том, что было бы за пределом их возможностей. Это мы можем дать то, что за пределами их возможностей. Что за пределами возможностей работы их нервной системы. Он не сделает этого, он не спросит об этом. Вы, главное, не лезьте, не опережайте. Отвечайте на поставленный вопрос. Тогда все пройдет гладко и хорошо.
У нас есть вопрос от Олега. Про какой возраст ребенка идет речь? Потому что 5 лет и 14 лет немного по-разному воспримут историю про Аист.
Ну, я боюсь, что в 14 лет
там уже
история про Аиста уже выйдет, ну, скажем так, родит у него другие вопросы о том, все ли в порядке с вами, не нужна ли вам, как родителям, какая-то помощь срочная.
Это точно.
Вот. И вот, кстати, тоже такой момент. Когда стоит рассказать ребенку о том, откуда он взялся? Хорошо, если ребенок задал вопрос какой-то, а если он не задает вопросы? Стоит ли родителям работать на опережение? Стоит ли им бежать впереди паровоза? На самом деле спросить о том, что ребенок знает, что ребенок понимает, никогда не запрещается, никогда не нанесет ему ничего такого плохого. Опять же, как бы, когда мы спрашиваем ребенка, мы не говорим, а что ты знаешь о том, откуда берутся дети и как туда попадает семя мужчины и как женщина рожает?
Мне кажется, вот ребенок, если такое слышит, он как стоял столбом, так и останется, и но смотреть на вас, что...
Опять же, да. То есть как бы не надо так развернуто спрашивать. Спросите его то, что действительно ну, на каком-то этапе, на каком-то периоде вы считаете возможным для него, да, для его осознания. И во всяком случае, если ребенок продемонстрирует незаинтересованность в этих вопросах, да, незаинтересованность тоже может быть разная. Она чисто возрастная, может быть, она ему неинтересна, этот вопрос. А может быть, ему неинтересно ваше мнение по этому поводу. Это тоже разница.
И как тогда?
И вот, кстати, обычно это бывает с детскими постарше все-таки, да, уже там учащимися в школе или подростками. Родители часто боятся поговорить об этом с подростком, хотя хотят, может быть, поговорить с ним, потому что, ну, боятся выглядеть в его глазах как-то старомодно или стесняться на эту тему, или вообще он уже все знает. Ну, или если мы подозреваем, что у ребенка уже есть какая-то картина мира по этому поводу, даже если мы с ним не говорили, да, то всегда можно сказать ребенку: я хочу, чтобы ты знал мое представление. Я хочу, чтобы ты знал мою версию. Я действительно с тобой об этом никогда не говорил. Но я хочу, чтобы ты знал, как я это понимаю. Выслушай меня. Особенно с ребятами постарше, да, когда они уже дорожат своим собственным мнением, когда у них уже есть, конечно же, понимание лучше, чем у взрослых, правильнее, чем у взрослых. Мы не вступаем в словопрение здесь. Мы не хотим, чтобы ты отказался от своей и получил мою. Я хочу, чтобы ты просто выслушал мою версию того, как должны складываться отношения между парнем и девушкой, между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между, там, не знаю, людьми, которые любят друг друга. Как угодно презентуйте это. Потому что на самом деле, конечно, в подростковом детстве это уже разговор не про то, откуда берутся дети. Это разговор, как складываются отношения между мужчиной и женщиной.
Так, Елена пишет: мне ненавязчиво подарили лет в 10 энциклопедию для девочек. Один в один ситуация. У меня тоже была такая энциклопедия. Она называлась «Девочка, девушка, женщина». Была в такой розовой, по-моему, обложке. И там было не то, что именно там про интимные отношения, еще что там было просто полностью от рождения ребенка девочки до там 80 лет. То есть последняя глава, как сейчас помню, называлась «Золотая осень». Вот, то есть как бы эта книга на все времена. Слушайте, интересно, где она у меня лежит? Надо найти ее.
Что вы хотите там найти?
Нет, пока не про золотую осень, да, мне просто хочется посмотреть на нее, как вообще сохранилась. Нет, ну, в общем, это был такой шаг от моей мамы.
Да, мы можем и воспользоваться этим, но, опять же, я всегда задаю вопрос, а почему не навязчиво-то? Почему не сделать это навязчиво?
Так страшно, потому что отвергнут, потому что скажут, зачем мне это? Страшно за свои эмоции, ты же стесняешься, это же все-таки табуированная тема. Она достаточно табуирована вот в отношениях между родителями и детьми.
Вы знаете, это табуированная тема сейчас с любого рекламного щита это лезет да. ребенку в голову, с любого рекламного ролика, с любого... То есть, смотрите, мы позволяем людям, которые не любят наших детей... формировать у них понимание таких важных вещей, как взаимодействие между полами или как отношения с мужчиной или с женщиной. Они точно это сформируют, но либо под воздействием людей, которые их любят и оберегают, либо под воздействием людей, которым совершенно все равно, как формируется ваш ребенок. Им нужно заработать деньги на рекламе. Вот лучше испугайтесь и застесняйтесь очень сильно вот этой информации. И дети разговаривают с своими детьми. Потому что правда состоит в том, что, как правило, родители опаздывают с этой темой. А что происходит, если родители опоздали? У ребенка уже сформировалась картинка, неправильная, как часто картинка, да, под влиянием сверстников, да, какой-то информации, которую они дают, под влиянием порнографических картинок, которые, опять же, там втихаря сверстники какие-то показали там, и так далее. То есть он уже сформировал какой-то образ, и дальше вы работаете на то, чтобы этот образ переформировать, а это всегда удвоенная работа. То есть вы должны одно разрушить, другое дать. Так почему бы с самого начала не делать правильно?
Смотрите, тогда вам вопрос следующий. Если мы говорим о том, что дети возраста 3, там, ну, может быть, 5 лет, они задаются вопросом, откуда они взялись, и как бы более подробно эту тему...
И как они устроены, кстати, следующий будет вопрос.
Вот. То с какого возраста ребенок именно задается вопросом отношения между мальчиком и девочкой?
Как только социальный уровень начинает в жизни ребенка занимать значимое место.
Какой-то примерно.
Это после 3 лет. Вот коммуникативный навык начинает, в общем, достаточно активно формироваться после 3 лет.
То есть как бы в школу пошел, уже опоздал?
Как правило, да.
Ничего себе.
Как правило, да. Причем ведь это не только взаимодействие мальчики и девочки, но это ведь еще путь такого половой самоидентификации на всех уровнях. Хорошо, я девочка, а что это значит? И на телесном уровне, что это значит на поведенческом уровне, что это значит на отношениях. Но и более того, мы все это проговариваем, мы просто не замечаем этого. Мы говорим, девочки не дерутся, мальчики не плачут, не ноют. Ладно, опустим комментарии по этому поводу.
Да, да.
Но пусть будет так. Ну то есть ты же девочка, ты же должна аккуратно выглядеть.
Да, как будто мальчики все в грязи должны быть извалены. Ладно, у нас есть просто вопрос от Валерии. Моему сыну скоро 11, воспитываю одна. В каком возрасте будет лучше поговорить с ним о сексе и с чего начинать такой разговор?
Вчера.
Это мы уже поняли. Вчера. А что теперь делать?
А теперь идите, садитесь с ним за стол переговоров или, не знаю, там, за стол в кафе или что-нибудь еще, или в парке. Вот, и говорите, скажи, сынок, я хочу с тобой поговорить об одной теме. Я это упустила. Мне жаль, что мы с тобой, может быть, раньше не поговорили об этом. Если он начнет хихикать, то не стесняйтесь и говорите вот эту фразу, которую я уже вам давала. Да, я хочу, чтобы ты знал, как я понимаю, что должен знать мужчина о женщине, что должна знать женщина о мужчине, как должны выглядеть отношения между тобой и девушкой, которую ты встретишь. Передавайте ему свое понимание, свое мировоззрение, свою постановку вопроса. В любом случае, если вы в комплект к этому еще ему предложите книгу, вообще будет замечательно.
Смотрите, у родителей почему, вот мне так кажется, почему складывается впечатление, что ну, так рано, может, даже и не стоит разговаривать. Потому что, как бы, если ты начинаешь разговаривать с ребенком об этом, почему-то есть такое понимание, что как будто бы твой ребенок готов вступать в такие отношения, соответственно, перед вступлением в такие отношения ты и должен его подготовить. 11 лет явно не тот возраст, когда нужно вступать в такие отношения. Соответственно, ну, может быть, есть страх, что ты, разговаривая об этом, вызовешь особый интерес к таким отношениям, или я не знаю. Ну вот вы понимаете
опять,
меня, да?
Да, конечно, я понимаю, родительские страхи, они, в общем, имеют такие стереотипные
формы. Да, да, конечно. Формы. Поэтому как вот балансировать?
Понимаете, тут мы балансируем между, с одной стороны, страхом, что ребенку мы вызовем ненужный интерес, так и между страхом, что ребенок окажется не готовым к тому, к той информации, или воспримет ее не так верно и не так правильно, как мы бы хотели, когда он уже с этим столкнется, он окажется не готовым. И здесь, как специалист, я вам точно могу сказать, что первое менее страшно или менее опасно для ребенка, для его развития, чем второе. То есть, что лучше, пить витамины, чтобы не заболеть, или пить антибиотики, чтобы лечиться? И то нужно в свое время. Но, наверное, предпочтительнее все-таки попить витамины, чтобы не заболеть. Хотя дозировку этих витаминов, название их, там, подходящесть там, и все остальное тоже желательно, чтобы специалист вам сделал, выписал, да, они сами вы себе решили, что вам необходимо. Поэтому такие разговоры с детьми, безусловно, это витамины. И если он захочет знать больше, скажите ему, что вы готовы дать ему информацию. Главное, чтобы она была от вас, чтобы она была контролируема вами. Я имею в виду не чтобы вы это рассказывали. Подберите вы ему книги, подберите вы ему фильмы учебные какие-то. То есть те фильмы и те книги, которые будут соответствовать вашему мировоззрению, вашему пониманию того, что правильно, что неправильно. И уж точно совершенно тогда его интерес пойдет в нужную сторону.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем эфир. Сегодня тема эфира «Как рассказать детям про секс? Как поговорить с ними об этом?» В начале передачи Надежда точно дала вам установку: не надо лгать своим детям, не надо выдумывать истории про капусту, аисты, магазины, семечки арбузные и так далее. Говорите правду.
Еще про поцелуи, вот.
Да,
так. От поцелуев, ну-ка, тоже версию интересно. Я слышала. Вот, и я видела ребенка, который плакал от того, что увидел, как его целует дедушка. Вот, и предположил, что теперь у него будет ребенок, а он не хочет ребенка, он хочет братика или сестричку.
Это замечательно. Слушайте, ну а правда, таких же историй много. Например, не знаю, совсем из детского, мы рядом полежали на кровати, да, вот, да, все, да. У меня теперь ребенок. Кстати, вообще-то в детском саду так играют. Вот, ну, на минутку дети, они так как бы семьи создают. Это удивительный процесс. Вот, но смотрите, возвращаясь к возрастам, то есть мы отвечаем на вопрос ребенка, начиная где-то примерно с 3 лет,
ну, по крайней мере, мы так думаем, что в этом возрасте, скорее всего, начнут задавать дети вопросы. Почему я про социальное еще сказала, да? Потому что когда ребенок уже умеет разговаривать, он начинает дальше хотеть играть с другими детьми, да, не просто, скажем, ну, понаблюдайте, как играют дети до 3 лет, даже если они в садик уже ходят в этом возрасте. Они вроде как все вместе, но у каждого такая своя кучка игрушек, и все взаимодействие сводится к тому, что кто-то хочет что-то из кучки другого. Но договориться они еще не умеют. И чуть позже, да, они начинают пытаться договариваться, меняться, а ты мне вот это, а тогда я тебе вот это. Более того, они начинают больше и на другом уровне нуждаться в сверстниках. Начинают играть по-другому, да, где начинают роли, какие-то сюжеты в игре появляться. Тут нужны уже сверстники, тут уже, а давай ты будешь этим, а давай ты будешь этим. Ну, какое-то такое взаимодействие появляется. И вот тогда они начинают уже обмениваться другой информацией, да, иногда более серьезной даже уже, которую они еще не понимают, там, у кого есть папа, у кого нет папы, ну и так далее. Вот. И на самом деле то, о чем мы с вами говорим, не только характерно для детей младшего возраста, это идет и дальше. То есть, смотрите, если ребенок в 3, в 4, в 5, в 6, неважно, лет, понимает, что он может такую тему обсудить с родителями, и они не соврут, они готовы, они открыты, они будут говорить, и они будут говорить правду, и они поддержат этот интерес, а не скроют его. Вот это чувство, это, как бы его назвать-то даже, это вот отношение к родителям пойдет дальше в подростковый возраст. Тогда, когда, в принципе, нормативно вот этот разрыв между детьми и родителями, между взрослым и ребенком происходит, родители, дети будут знать, что нет запретных тем, нет стеснительных тем. Родители готовы обсудить все, что угодно, и готовы сказать честно. И можно доверить, они не обманут. Потому что ребенок, которого обманули с аистом, узнав о том, что на самом деле все не то, и воспринимает это как ложь. Не надо думать, что им смешно. Это нам забавно. А они думают, нас обманули, как правило. И значит, доверие взрослому начинает ставиться под сомнение. Если в такой важной, в такой интимной, в такой глобальной теме они меня подвели, то что им вообще можно доверить, этим родителям? Зачем у них консультироваться? А кто сказал правду? А правду сказал Петя во дворе. Или Даша в садике. Вот с ней мы и поговорим на эту тему. Вот
и наговорим столько всего.
Да, вот это источник знаний. Поэтому ребенок с самого начала привыкает получать знания не у родителей. Вот к чему приводит наши, ну, такой, постеснялись.
У нас есть от Елены вопрос, что можно рассказать ребенку 5 лет о сексе и откуда берутся дети?
Вопрос в том, что его интересует. Сначала спросите его, есть ли у него вопросы.
Ну а как? Вот сидит ребенок, играет. Вот ты подходишь и что говоришь?
Я хотел с тобой поговорить.
А дальше?
Что ты думаешь про детей? Откуда берутся дети? Вот ты откуда, например, взялся? Это называется прямой подход.
Ладно.
Вот без витива, без пчелок, без пестиков, тычинок, без всего. Просто спросите. Есть ли у него интерес к этому или нет? И следите за его реакцией. Он застеснялся, значит, он понимает жареное. Самое оно. Вот. Поэтому в другой раз вы можете к нему подойти уже, так сказать, на понт взять, сказать, ну, что в садике-то ребята рассказывают, откуда дети-то берутся, ну, если он ходит в детский сад или что-то еще, да. Ну, то есть как-то так по-дружески, типа, вот мы тут решили выяснить, как это происходит. Вот. А затем можете, опять же, купить какое-то пособие для этого, да, предварительно сами только ознакомьтесь, потому что это отдельная тема, прям, что там бывает, что там можно найти в пособиях. Вот. И вы говорите ему... Но я бы советовала давать какую-то часть информации на то, про то, например, что для того, чтобы был ребенок, нужно, чтобы мужчина и женщина были вместе, да, или не любили друг друга, или они были семьей, или мужем и женой. Опять же, говорю, здесь все зависит от того, каково ваше мировоззрение, как вы считаете это нужным, правильным, там, чтобы формировалась в голове у ребенка эта информация. И предоставляете в доступной для него форме. А как бы даете какую-то часть информации, спрашиваете, ты понял? Ты хочешь спросить меня о чем-то? У тебя есть вопрос? И идите, вот опять, чтобы не передозировать, чтобы не дать больше, чем ему нужно, идите уже от его возможностей. Самое важное в этом разговоре на самом деле не ваша информация, а самое главное, что он должен понимать, вы источник этой информации. Если у него есть вопросы, он придет и спросит. Вы просто сядьте и скажете, ну, иди расскажу. И как про вчерашний мультфильм, все ему как на духу и расскажете.
Елена, еще одна Елена написала нам анекдот. Доча, давай поговорим о сексе, давай, мам, что ты хочешь узнать. А? Друзья, чтобы не быть в такой ситуации, как раз важно вовремя все эти вопросы подмечать, ситуации, общаться со своими детьми. Но смотрите, Надежда, хорошо, если с детства ты вот так относишься к своему ребенку, соответственно, ближе к подростковому возрасту, скажем, ранним подростковому, 10-11 лет, там, ну, может быть, конец детства, начальная школа, в общем. И тогда ребенок, да, подходит к тебе и спрашивает, если момент упущен, а так обычно чаще всего и бывает, ребенок к тебе вопросы уже никакие не задаст и не подойдет и не спросит, потому что, как вы правильно сказали, жареное. Сам спрашивать, ну, не все способны, как наладить контакт.
Ну, тут все строится только на вашей взрослой инициативе. То есть, если вы хотите проникнуть, скажем так, в эту сферу, поговорить с ребенком о том, что он знает, что он понимает, да, то можно начать с того, а что происходит среди ребят. Ну, может быть, мне несколько легче, я психолог, мне можно задавать, в общем, любые вопросы, когда приходят к психологу, подразумевается, что они будут отвечать на какие-то вопросы. Поэтому я часто детей так и спрашиваю, а кто там в классе дружит кто-то с кем-то, а нравится тебе ли кто-то, а ты ли кому-нибудь нравишься, а как ты считаешь вообще, вот там у вас есть мальчики, девочки, которые там вместе гулять ходят или тоже там влюблены в друг друга. Ну, то есть в той или иной форме просто задаю ему вопросы, он знает, что, в общем, можно... Вот сейчас как раз время, сейчас как раз можно об этом поговорить. Или про других, или про себя. Кстати, многие родители приходят с запросом: расскажите моему ребенку о сексе.
Перекладывают ответственность.
Да,
на вас,
да, да. И я всегда пытаюсь, в общем, сказать родителям, что как бы это вот их вот такая, вот опять же, сокровенная, такая очень подвижная, такая очень бережная, такая зона, да, в которой они могут вот эти отношения тоже для них много сделать, рассказав об этом, да, много сделать для отношений. То, что вот вы правы, если все пошло не так, дальше выходят на первый план отношения. Если они, в принципе, с ребенком близкие, если вы разговариваете, если вы друзья, если у вас, ну, как бы не очернены вы в глазах друг друга, то проявляя инициативу, говорите ему как раз вот то, о чем я уже говорила. Я хочу с тобой, я, наверное, должен был раньше с тобой об этом поговорить, но сейчас я хочу, чтобы ты знал, как я, как мы с папой, как наша семья считает правильным отношение между мальчиками и девочками. Да? И опять же, там речь пойдет не о том, откуда берутся дети.
Да, там уже
там речь пойдет об отношениях. Вот, поэтому, а это никогда не поздно. Потому что если хорошо, не вы были источником информации, откуда берутся дети, то про то, как должны выглядеть отношения между девушкой и парнем, вы можете вполне рассказать ему впервые и удивить его вполне своим мировоззрением.
Вопрос от Женечки, кажется, какой-то зашифрованный иероглифами никнейм, по-моему, Женечка. Моему сыну 12, как ему начать говорить и как подготовить к средствам контрацепции? Хороший вопрос. 12. Рано, не рано? Как это сделать? Вот опять же, переходим в тему того, что расскажешь ему о том, что существуют там таблетки, там еще что-то. Захочется же попробовать. Использовать сразу. На практике.
Слушайте, мы же знакомим ребенка, там, не знаю, с правилами безопасности в других сферах. Мы же это делаем, не думая о том, что он подожжет что-то или специально утонуть попробует, потому что вот ему вдруг интерес к этому проснется. А с этой темой вот мы тут вот все в страхе по поводу того, а вдруг он решит попробовать. Да он все равно решит попробовать.
Но так-то может быть попозже, а тут я в 12 поговорила.
И без нас. Поэтому говорю, вот эти муки родительские по поводу того, что я не сказал, гораздо более серьезные, да, и более того, они находятся в прошлом, чем муки от того, сказать или не сказать. Сказать. Поэтому хорошо, что вопрос, ну, Женечка, не знаю, это мужское или женское имя, мама или папа, хорошо, если это папа, да, поговорит с сыном на эту тему, если нет возможности, значит, мама, ничего страшного, да, поговорить о том, что есть, да, вот, кстати, есть такой момент еще, особенно, когда речь идет вот о 12 годах уже, да, детках постарше, называйте вещи своими именами. Средства контрацепции средствами контрацепции. Беременность беременностью. Название частей тела так, как они в учебнике по биологии или в энциклопедии где-то, ну, они тоже бывают разные, поэтому выберите те, которые вам, ну, произносить более органично, более спокойно. Да? Но не надо уменьшительно ласкательных иносказательных каких-то форм, для, да, которые тоже иногда для ребенка воспринимают. То есть они сигнал для ребенка, что вам плохо. Вы страдаете сейчас в данный конкретный момент, разговаривая с ним на эту тему. И что вас лишний раз смущать? Что вас лишний раз потом вот в такое состояние страшное вводить? Ну, лучше с кем-то поговорить, кто не стесняется, и все говорит как есть, опять же.
Кто, правильно? Петя, Даша?
Петя, Даша и все далее. Остальные, да, те, кто прекрасно сидят и делятся всем, и даже не стесняются в выражениях. Более того, как правило, уже давая название каким-то либо процессам, либо отношениям, либо частям тела, ругательные или нецензурные, и вот это скорее, вот это хуже, согласитесь.
Ребенок 12 лет 100% все это слышал на улице.
Конечно, видел.
Вряд ли вы его удивите.
Видел в интернете, если не дома, так у соседа по парте в телефоне или у кого-то из старших ребят. все знает и все понимает уже. Вот, поэтому опять же говорите о своей картине. Я хочу, чтобы ты понимал, как я это вижу, как мне кажется хорошо, как мне кажется правильно. Вот когда у тебя будет девушка, которую ты будешь любить, тогда у тебя будет секс. Или когда ты женишься на девушке или на женщине какой-то, тогда у тебя будут сексуальные отношения с ней. Передавайте понимание вашей семьи, вашего мировоззрения и старайтесь формировать это у ребенка.
Жанна нам пишет: здесь нет ничего постыдного, главное с детства вкладывать в детей правильное отношение к этим вещам.
Вся наша передача вообще «Формула семьи» про то, что нужно правильно ко всему относиться и передавать это правильное отношение.
Вы знаете, что еще важно? Что дети постарше, они ведь не только, даже если вы были очень внимательны к этой теме, да, и формировали все там вот очень так скрупулезно, следуя от возраста к возрасту, от интереса к интересу ребенка, приходит тот чудесный возраст, когда ваше правильное сталкивается с правильным другого ребенка. Допустим, вы учили его некому целомудрию, некому такому отношению к девушкам бережному, даже, может быть, дистантному такому. И тут как бы в классе он, когда начинает делиться этой информацией с другими, но обнаруживает, что на самом деле кто-то говорит: слушай, да вообще тебя кто этому научил? Да это ерунда какая-то, это вообще не современно, это вообще не то. Вот я тебе сейчас расскажу, как правильно и как нужно. Вот, поэтому будьте готовы к тому в более старших возрастах, да, что вы должны будете отстоять свою позицию. И вот это правильное защищать. И объяснять ему, почему вы решили, что это правильно. От чего это убережет, от чего это защитит, почему это вот именно так, а не по-другому. Опять же, к нашему, наверное, родительскому сожалению, подростковое детство — это возраст, когда ребенок делает уже свои какие-то выборы. Но будьте готовы говорить еще и на эту тему. Мало того, что вы стеснялись, рассказали ему все, так потом вы еще и должны защитить свою позицию, да, свое правильное. Потому что иначе повзвешивает, ну и, конечно, он выберет более легкий, более как бы такой вот благоприятный с точки зрения, может быть, оценки другими ребятами путь взаимоотношений, а вам он не покажется правильным. А последствия, согласитесь, от нарушений в этих отношениях совершенно другие.
Вот и настал тот момент, когда родитель должен признать, что его маленький конвертик, его маленький пупсик стал полноценным взрослым человеком, и пора с ним так общаться.
Да, происходит это гораздо раньше, к сожалению.
Чем в этот возраст, да, когда?
Ну, сложно сказать, наверное, для каждой мамы, для каждого папы это какое-то свое время, но я помню вот этот момент, когда я привела ребенка в школу в первый класс. И это, конечно, очень трогательно, там 1 сентября, когда там все на первоклассников, все они такие уже взрослые, вот они уходят с учителями вдаль куда-то в эту школу. Вот, но потом ты на второй, на третий, на четвертый день его ведешь в школу и присаживаешься около ступеньки, чтобы его обнять, а он говорит: мам, не целуй меня, мне стыдно. И ты думаешь: все.
Как же? Неужели больше никогда?
Есть еще история от Анны. Анна, замечательная история. Про детей я знала с 6 лет, и желания попробовать не возникало. Мой ребенок знает, откуда берутся дети, но как попадают в живот, его пока не интересует.
Вот как заинтересует, так вы ему все расскажете. Еще раз, называя вещи своими именами. Да, то, как называются женские половые органы, как называются мужские половые органы, и как называется, собственно говоря, взаимообмен, который происходит с биологической точки зрения и обеспечивает зарождение новой жизни.
Наверное, пособия, как вы сказали, какие-то там учебники, картинки, еще что-то, это да, будет вот полезным.
Да, и самое главное, что сейчас огромный выбор таких пособий, обратите на них внимание, и не поленитесь не просто пролистать их, а посмотреть их содержательно. Потому что если ваш ребенок захочет посмотреть их сам, чтобы вы были уверены, что дав ему это пособие, да, он не найдет там чего-то, что вы хотите заклеить. Опять же, если там есть что-то, что вы не хотите, чтобы он знал или так понимал, и скажете: ты, конечно, все читай, но вот это потом.
Это самое первое, что он прочтет.
Конечно. Вот тут-то, говорю, опять поисковая деятельность начинается. Там что-то такое. Мама-то, конечно, все рассказала, но какую-то вот такую вот самую-самую важную информацию она утаила пока от меня.
Людмила нам написала тоже замечательную историю. Обязательно сейчас ответим, что делать в таких случаях. Когда-то по телевизору была навязчивая реклама про презервативы. Моя маленькая трехлетняя дочь спросила меня, а что это такое? Я от неожиданного вопроса тогда что-то все говорила, а после объяснений я сама не помнила ни одного слова из своей речи. Слушайте, ну вот правда, в 3 года мы обычно ожидаем вопроса, там, откуда берутся дети, а на самом-то деле сейчас же никто не скрывает, ну, наверное, это все-таки правильно, если мы в общем смысле посмотрим, да, что никто не скрывает, что есть контрацепция, слава богу. Вот. Но, допустим, в аптеку вы пришли, ну и ребенок спрашивает: а это что, это что? И попадая пальчиком на заветную коробочку для взрослых, то что родителю ответить?
Ну, вот эта история, которую вы рассказали про аптеку, это, конечно, абсолютно фантазийная ситуация.
Почему?
Ну, потому что. Вообразите, сколько коробочек в аптеке, и все они выложены, скажем так, не перед носом ребенка, скажем так. На уровне ребенка лежат обычно витамины,
гематогенки
всякие, да, завернутые. Уже маркетологи давно все знают, как это сделать. Да?
Хорошо, соглашусь. Но вот с рекламой.
Аптека получила прибыль, а не ребенок информацию.
Согласна.
А вот с рекламой, вот как раз то, о чем мы тоже чуть-чуть упомянули, когда не информация не по возрасту лезет в голову. Или, да, или восприятие ребенка. То есть она уже подалась ему, она к нему прорвалась. Мы должны были фактически защитить его от того, чтобы эта информация попалась ему на глаза или в уши. Поэтому вот в таких случаях, когда вы не готовы что-то сказать, вы можете сказать, что это медицинский препарат, допустим, для взрослых людей, да, или что-то еще, может, не самое подходящее,
то, что я сейчас говорю.
Да, но тем не менее, да, то есть, когда это обрушивается, и вы понимаете, что это не интерес ребенка, это не внутреннее его содержание, это образ зрительный или слуховой, который цепанул, это слово, скорее всего, которое просто его заинтересовало, более ничего. Поэтому постарайтесь не завуалировать, опять же, не сказать, ой, это тебе еще рано, потому что это как раз вот включит то, что мы не хотели. Да, но ответить на вопрос ребенка, но не увести его вслед за этой информацией. Потому что правда в том, что она не пошла от ребенка, она пошла от телевизора. Поэтому у меня другой вопрос: почему ребенок слушает рекламу про презервативы?
Слушайте, ну не всегда возможно следить.
Особенно сейчас уже, скажем так, цензура ограничена, и, может быть, эта информация будет, или эти рекламные ролики будут уже после 12 ночи, там, или какого-то другого времени идти по телевизору с пониманием, что, скорее всего, дети уже не смотрят телевизор в это время.
Это как сейчас алкогольную продукцию и табачную после 23-х рекламируют.
Да, совершенно верно. Ну, или другие какие-то вещи. Конечно, может прорваться, да, но, опять же, будьте открытыми. Самое главное, что вы сделали, да, это говорили с ним, да, что вы не отмахнулись от него, вы не бортанули его, вы не сказали, не будем об этом говорить, подрастешь, поймешь.
По поводу «подрастешь, поймешь». У нас есть сообщение от Капитолины, и она озвучивает такую позицию, когда можно ничего не делать, и все будет хорошо. Нам как-то ничего не рассказывали, но все выросли, и все окей, и все вовремя.
Вот я с этим часто сталкиваюсь, кстати. Спасибо, Капитолина. Вот на «пронесло», на «а вдруг получится», «а вдруг все сложится». Вот я готова так, знаете, там, не знаю, на велосипеде без навигатора. А вдруг доеду? Или там приблизительно, знаешь, какое-то направление. А вдруг вспомню, какой был адрес или как меня везли? Но когда речь идет о том, чтобы вырастить ребенка, вот взвесьте, насколько вы готовы на «пронесло». А вдруг хорошим вырастет? А вдруг получится? А вдруг где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, кто-нибудь? Вот на вот этом вот принципе глядишь, вырастет хорошим. А за себя задайте вопрос, а вдруг нет? Вот вы готовы рискнуть? Это того стоит? И на самом деле, то, когда росли вы, и то, та атмосфера, в которой растут дети сейчас, это две абсолютно разные истории, это две абсолютно разные страны даже, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому родители часто мне говорят, ну мы-то смогли, но мы-то... Я говорю, вы никогда в жизни не боролись с тем, с чем борются ваши дети. Вы никогда в жизни не завоевывали того, что завоевывают ваши дети. Вы не существовали в условиях, в которых существуют ваши дети. Вы не сопротивлялись тому, чему вынуждены сопротивляться сейчас они. То количество информации, которое должны обработать и пропустить они, совершенно другое количество, чем с тем, чем жили вы. Поэтому здесь вот сравнение такое, оно не совсем корректное, я бы даже так сказала. То, что давалось вам, или то, что требовалось от вас, та скорость, которая была необходима от вас, совершенно не то, что, с чем мерятся ваши дети. Знаете, такой простой пример. Я, когда училась в школе, мне с трудом давалась математика. Я даже начальную школу помню, вот именно математику. И помню, что одна из тем, над которой я прямо обрыдалась, это была тема в математике, сколько в сантиметре миллиметров, в дециметре сантиметров, в метре дециметров, сантиметров и миллиметров. Ну, в общем, вот система мер.
Почему вы обрыдались?
Ну, потому что, когда у меня что-то не получалось, или там я не могла что-то выучить, или что-то не понимала, я рыдала. Мама так и говорила, что у нас есть темы, которые Надя обрыдала. Вот это была одна из тем, которые я обрыдала. И, честно говоря, когда мои дети пошли в школу, это тема первого класса. Я ждала, вот, в общем говоря, тех же трудностей, да, вспоминая какие-то свои школьные трудности. Вот. И какое же было мое удивление, что большинство тем, которые для меня вот сидели в памяти таким вот возможной трудностью, для них не представляло никаких затруднений. Не потому, что у них были суперспособности к математике, а просто до того, как пойти в школу, они уже знали, сколько в гигабайте килобайт, сколько влезает на CD, сколько на DVD, сколько на флешку, сколько весит фотография, сколько должно быть жесткий диск, сколько должен быть оперативная память. Им эти дециметры, ну, просто уже ни о чем. Они уже такие системы измерения, такие единицы измерения освоили до того, как пойти в школу, что уже литры и километры были не таким важным, не таким сложным для них. Вот, поэтому дети растут сейчас и формируются по-другому. Под другим влиянием информации, я имею в виду, и объема, и скорости, и темпы, там, и содержательно, да, то есть совершенно по-другому иногда это выглядит. Поэтому не сравнивайте с собой. Это не всегда работает на плюс, хотя мы часто говорим «вспомните себя». И в современном мире это иногда даже и как минус.
Я вижу, что у нас слушатели пишут, так в каком же возрасте лучше это обсуждать. У меня есть подозрение, друзья, что вы подключились просто не с начала трансляции. Трансляция обязательно сохранится в нашей группе «Формула семьи». Заходите, подписывайтесь. Мы всю передачу говорили о том, с какого возраста как разговаривать. У нас остается не так много времени, и я хотела бы еще одну тему затронуть. Мы знаем, что там на Западе, например, в школах вводят уроки сексуального образования. У нас, я помню, я училась не так давно в школе, я помню прекрасно эту тему. 9 класс биологии, учительница сказала, ну это вы дома сами почитайте. Вот на этом мое сексуальное образование в школе было окончено. Как вы относитесь к этой системе? Видите ли вы вообще плюсы внедрения вот образования именно там, в школьную программу?
Зачем вы меня топите?
Ой-ой-ой, я не хотела.
На таком тонком льду.
Нет, я без всяких вот, знаете, этих споров, еще что-то, просто как факт. То есть, есть ли у родителя такие сложности? Может быть, действительно есть смысл, чтобы в школе профессионал обучал детей, рассказывал вот об этом, обо всем? Я не знаю, может, медсестра, в конце концов, как врач?
Вы знаете, почему я так сказала, да, смысл спорности этой темы, да, что вводить в школьную программу относительно воспитания полового, в том, что эта тема неизбежно затрагивает мировоззренческую позицию того, кто учит.
А если без мировоззренческих вопросов, никогда у тебя должен случиться секс, а просто что это за явление, как это происходит?
А что это за заявление? Что это уже есть в учебнике, начиная с ботаники и заканчивая анатомией?
Аргумент. Всё, я поняла.
Поэтому весь вопрос не в том, что там плохо картинки прорисованы, или учитель не знает материал, или там дети там не могут воспринимать текст, написанный в учебнике. Весь вопрос как раз в том, что преподавать этот материал только с медицинской точки зрения.
Невозможно.
Крайне затруднительно.
Понятно.
То есть учитель должен будет обнаружить, что он считает правильным, а что он считает неправильным, что он считает одобряемым, а что он считает порицаемым. Так устроена эта тема, настолько она обширна, настолько она серьезна. Поэтому еще раз, дорогие родители, возьмите на себя эту нагрузку и ответственность сформировать у ваших детей вот это понимание, чтобы вы дали им то, что вы считаете правильным. Вы, родители, вы имеете право у своих детей формировать, передавать, чтобы они унаследовали ваше понимание правильного и неправильного.
Под конец пришел хороший вопрос. У нас есть буквально полминутки. Есть ли разница подходов в объяснении между мальчиками и девочками?
Ну, во-первых, чисто информация, содержательно будет отличаться. Вот. А так, в общем, наверное, если говорить о плане, да, того, что, о чем мы говорим, то скорее нет. Просто если папа разговаривает с мальчиком, можно всегда внести такой мужской компонент.
А если мама с девочкой?
А если мама с девочкой, то мы с тобой как девочки, мы должны знать вот это, мы с тобой как женщина должна понимать вот это и так далее. То есть вот это вот гендерное такое различие будет.
Друзья, спасибо за ваши вопросы. Еще раз повторюсь, те, кто пропустил начало трансляции, что про возраст и как это все поэтапно происходит, мы говорили в первой части нашей передачи, поэтому посмотрите после того, как трансляция сохранится. С вами были Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова.
Всего доброго.
Все, друзья, всем счастливо, обучайтесь, будем рады за вас, если вы вовремя научите своих детей о себе заботиться. Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.